Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, обозреватели. Елена, привет.
Привет.
Всем здравствуйте. Ну что, поговорим об экологической повестке, климате и окружающей среде. Эта тема стала одной из важнейших во всем мире, возможно, самой обсуждаемой. Российская промышленность может стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Это прогноз главы Минпромторга Дениса Мантурова. Россия планирует достигнуть такого показателя к 2060 году, а страны Европы и США с 2040 по 50-е годы. А при этом некоторые страны вовсе не берут на себя экологические обязательства. Температура на планете тем временем неумолимо ползет вверх. Хотя по нынешней московской зиме этого не скажешь.
Этого не скажешь, но действительно вот свежие данные, вот которые совсем недавно представили японские ученые, они посчитали, что глобальное потепление может привести к тому, что уровень мирового океана к концу тысячелетия поднимется на 5 метров. Представляешь, каким последствиям
ужасно
это может привести?
И ведь там даже проблема не просто в том, что поднимется уровень океана, а это влечет за собой еще целый комплекс проблем, и это в том числе поднятие уровня мирового океана будет способствовать еще большему поднятию температуры, и, в общем, это такой идеальный шторм.
Да, это в том случае, если температура вырастет на 3 градуса. Это экстраполировали те данные, которые есть сейчас, каким темпами идет глобальное потепление, и посчитали вот такую цифру. Если же страны и государства, люди на планете предпримут какие-то меры и остановят глобальное потепление, оставят на том уровне, который сейчас, то можно этого избежать, и эти цифры, конечно, будут гораздо меньше в конце тысячелетия это будет подъем всего лишь на 32 сантиметра. Вот так вот посчитали японские ученые. При этом мы все помним, что как раз эта тема и глобальное потепление и изменение климата, это стало одной главной на повестке дня международного сообщества. Как раз в конце года проходил форум в Глазго экологический, где вот эти все вопросы и рассматривались. Но смогли ли они принять или не смогли принять те решения, которые позволят спасти планету, остановить потепление, уменьшить как раз этот углеродный след, есть разные очень мнения. Одни говорят, что да, действительно, это был результативный форум, другие сомневаются в этом. Но вот это и есть главный вопрос, который мы должны задать.
Давай его зададим члену Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина с нами на прямой связи. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы как оцениваете итоги саммита в Глазго? Ну, действительно, мы слышим полярность мнений, причем такую радикальную. Ну, понятно, что каким-то соглашением там по вырубке лесов и по посадке, наоборот, деревьев страны разные пришли, но кажется, что на этом...
Отказ от добычи угля, который... анонсировали, но он так и не состоялся. Ну и другие вот меры, которые хотели предпринять. Что вы скажете?
Не, ну, на самом деле любое мероприятие, которое рассматривает различные вопросы, связанные с изменениями климата, это уже очень хороший шаг в сторону договороспособности. И основная задача вот этого мероприятие в Глазго как раз состояло не только в демонстрации амбиций сторон, но и для того, чтобы определить правила игры на ближайшее будущее. Вот, поэтому, если же мы говорим, вот то, что вы подчеркнули по поводу отказа от угля, но все равно итоговая формулировка, она достаточно компромиссная получилась. То есть основной тезис – это постепенно сокращать использование без улавливания выбросов.
Елена Александровна, ну да. Вот если такой тезис о постепенном снижении, да, сокращении добычи, использовании угля, это сможет обеспечить углеродную нейтральность, вот как заявляют об этом страны, допустим, там США, Евросоюз к 2050 году, Россия с Китаем к 2060. Это реально при таких формулировках в международных документах? Или каждая страна берет за себя ответственность сама?
Ну, во-первых, каждая страна берет на себя свою ответственность, потому что все страны находятся и в разных экономических условиях, и в разных климатических, да, поэтому выровнять всех по одной линейку здесь не получится. Это первое. Второе, давайте мы не будем забывать, например, что в России очень большой процент как раз парниковых газов идет за счет выброса от болот и торфяников. Угу. То есть на это мы никак не можем повлиять, потому что это естественные процессы. Поэтому, когда какие-то критерии устанавливаются, то должны учитываться обязательные природные факторы. А почему-то сейчас как-то об этом вообще замалчивают. И еще такой интересный момент. Вот когда говорят о том, что там Индия, Китай, вот они, так скажем, ну, а-ля плохие, потому что вот они не хотят там присоединяться. Но давайте посмотрим, что произошло за последние пару лет, буквально, даже не последние пару лет, там, возьмем даже десятилетний период, когда Европейский Союз и Соединенные Штаты стали выносить свои производства как раз в Китай и в Индию. При этом сами получают только готовые товары. И получается, что эти страны, они уже выполнили часть тех обязательств, которые они декларировали. При этом сейчас говорится о том, что вот Китай и Индия, они вот недостаточно продвинулись в решении этих вопросов.
То есть тут вмешивается все-таки политика. Ну, есть же
есть
такие...
политика, да. И экономика, да.
Есть же такие страны, которые действительно не хотят присоединяться к таким международным соглашениям. Как вы думаете, нужно ли, можно ли предположить какие-то введения санкций или какой-то международный, допустим, бойкот товаров? Логично ли это и принесет ли это какие-то пользу?
Знаете, на самом деле, вот не надо пытаться привносить в экологию, да, такие жесткие экономические методы, как те же санкции. Мы прекрасно знаем, что те санкции, которые были приняты, допустим, теми же Соединенными Штатами в отношении России, по большому счету, не принесли каких-то ощутимых результатов.
Есть еще такое...
Но просто да. от экономики ты не уйдешь и от политики не уйдешь. Я с вами согласен, не надо, но мы-то видим, происходит это, да. Я помню, вот сейчас, так сказать, нет у меня под рукой просто этой информации, когда, например, финские леса оказывались гораздо чище, чем карельские леса, которые находятся буквально через границу, да, там в 3 метра. И такие двойные стандарты, они-то, ну, действительно присутствуют. Как от них избавиться? У вас есть какое-то решение? Вот как действительно странам забыть о своих политических каких-то конъюнктурных вещах и сосредоточить внимание на решении реальных экологических проблем?
Я вам могу сказать, вот даже если мы вернемся к лесам, да, с точки зрения вот, климатической способности поглощения, да, то вот существует несколько методик, и страна, допустим, Евросоюз, да, она использует ту методику, которая выгодна ей. Значит, при этом не хотят учитывать наши возможности, наших лесов. И вот вы совершенно верно подчеркнули, что можно достичь результатов, когда мы забудем именно политические, экономические амбиции при решении глобальных экологических проблем.
Есть еще одно такое мнение, что вред наносят не отдельные отрасли или отдельные страны, а избыточное потребление всеми людьми на планете, угу. Вот как промышленных товаров, техники, так и продуктов питания. Насколько это верно, и можно ли это как-то регулировать?
Ну, любое потребление товаров, да, оно начинается с производства. Поэтому говорить, что наносит вред именно не отрасли, да, а вот
избыточное потребление,
потребление,
да.
В общем-то, не приходится. Как только мы снизим свое потребление, да, то и, в общем-то, и отдельные отрасли тоже будут меньше, так скажем, производить тех же парниковых газов. Но ведь, смотрите, ведь тут самое главное начать с себя, да. Здесь не нужно и, в общем-то, нецелесообразно заниматься каким-то законодательством, международным регулированием. Здесь просто подумать о том, что ты хочешь. Да? Вот вы ходите в магазин с многоразовой экологичной сумкой или вы постоянно покупаете в магазине эти пакеты, да, которые потом неизвестно куда девать. И это даже не проблема, а там, понятно, это в определенной степени проблема образования отходов, но в то же время это проблема дополнительных выбросов парниковых газов при производстве, значит, вот этого сырья для производства пакетов. И это во всем.
Елена Александровна, вот позвольте такой в каком-то смысле провокационный вопрос. Вот мой тезис заключается в следующем. Россия должна возглавить экологическую повестку и должна стать лидером в этой отрасли, в борьбе за окружающую среду, значит, против изменения климата и так далее. Потому что у России масса конкурентных преимуществ по сравнению с другими странами. Наши предприятия так или иначе вписались в эту историю, ESG и все прочее. Есть ли шансы, на ваш взгляд, у России возглавить экологическое движение и стать лидером в этой повестке во всем мире?
Я считаю, что шансы у России очень большие. И, на мой взгляд, здесь просто нужно, во-первых, усилить нашу работу Министерства иностранных дел, да, по продвижению нашей вот углеродной нейтральности, наших замечательных проектов, которые на сегодняшний день есть. Да? И нужно все время показывать как бы проблему с двух сторон. Вот это у нас есть, да, но, извините, уважаемые господа, те методологии, например, оценки углеродного следа, которые вы предлагаете, они построены просто на грубых научных подлогах, что превращает оценку углеродного следа наших технологий в такой, знаете, предмет закулисного политического торга. То есть мы опять возвращаемся к политике.
Да. Спасибо большое. Член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина была с нами на прямой связи. В студии работали Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Всем спасибо.